Левит.
Урок 14, глава 11. В прошлый раз мы остановились на том, что для понимания еврейских диетических законов, данных им Иеговой на горе Синай, мы должны понять, что для Бога диета является непосредственным центром святости и чистоты в том виде, как он ее представляет. Еда была главной проблемой со времен Адама и Евы. Убийство животных для получения мяса было разрешено Господом только после Великого потопа. Еврейские мудрецы и раввины дописали столько диетических законов, что за ними уже не видно и непонятно, что Божьи правила в Торе о еде были немногочисленными и не главными. Но прежде чем мы перейдем к еде как таковой, давайте сначала поговорим о святости и чистоте и их противоположности. Святое противоположно обыкновенному, точно так же, как чистое противоположно нечистому. Обыкновенное означает то, что не имеет ни особой ценности, ни особенного состояния, типично и обычно, и никак не выделяется из общей массы. Этот термин применим к большой группе объектов. То есть обыкновенного всегда больше, чем его противоположности. Святое занимает самое высокое положение и несет в себе наибольшую ценность. Святое означает нечто редкое, необычное, особенное. В контексте и библейского, и современного физического мира святое представляет меньшинство, обособленное для служения Богу. Мало что является святым, в основном все обыкновенное. Поэтому все, что является обыкновенным, не является святым. Невозможно быть святым и обыкновенным одновременно. Точно так же невозможно быть чистым и нечистым одновременно. Например, Иегова считал Израиль святым, а остальной мир обычным. Израиль не был в чем-то обычным и в чем-то святым. Ничто не может быть сочетанием святого и обычного. Это не философия или идеал, это твердое, незыблемое, фундаментальное аксиома, которое правит Вселенной. Все в этом современном мире со времен грехопадения Адама и Евы начинается как нечто обыкновенное. Вы, я, растения, животные, грязь, вода, все. В отрицательном смысле мы могли бы сказать, что ничто в этом мире, находящемся в своем естественном состоянии, не является святым. Может ли то, что начинается как обычное, стать святым? Спасибо тебе, Иешуа. Да. Как что-то обычное, например, вы и я, становится святым. Мы должны быть освящены. То есть Творец Вселенной должен объявить нас святыми. Как только что-то освящено, оно больше не является обычным, потому что теперь оно свято. Обычное не начинается с небольшой святости, а затем со временем становится все более и более святым. Благодаря усилиям или заслугам предметы и люди либо святы, либо не святы. Как? Только обычная вещь освящается и становится святой, она перестает быть обычной. Задумайтесь на секунду об этом принципе Торы. Как верующие, вы и я называемся освященными. Не так ли? С того момента, как мы начали доверять Иешуа ХаМашиаху, Бог объявляет нас освященными, Святой Дух входит в нас, и поэтому мы перестаем быть обычными и становимся святыми. На церковном языке это звучит так. Мы оставляем старое «я» позади и становимся новым человеком во Христе, что абсолютно правильно.
Но это всего лишь современный языческий способ переосмысления древней концепции Торы о том, что общее становится святым по Божьему решению. Для нас, как и для израильтян, важно понять, что как только Иегова объявляет вас святыми, вы больше не являетесь обычным человеком, несмотря на то, как вы все еще можете относиться к себе. Как верующий, вы на 100% святы в его глазах, неверующие на 100% обыкновенны. Верьте в это. Помните об этом и живите этим.
Давайте углубимся в этот вопрос еще сильнее. Обыкновенные объекты можно разделить на две отдельные и четкие группы – чистые и нечистые. Только чистые обыкновенные объекты имеют право стать освященными, то есть только обычные объекты, которые также чисты, могут стать святыми. Нечистые обычные объекты не могут стать святыми. В главах 11-16 книги Левит мы найдем Божьи списки того, что относится к обычным чистым объектам и что относится к обычным нечистым объектам. Не важно, что говорят современные церковные доктрины, реальность такова, что понятие чистого и нечистого, святого и обычного не определены в Новом Завете. Для этого мы должны обратиться к Торе. Чистые вещи могут быть загрязнены при контакте с нечистыми вещами, но нечистые вещи не могут быть очищены контактом с чем-то чистым. Когда что-то чистое соприкасается с чем-то нечистым, результатом всегда является то, что оба в результате нечисты. Мы сталкиваемся с подобным состоянием, когда имеем дело со святым. Результатом соприкосновения святого с обычным является то, что святое оскверняется. Однако никогда не бывает так, чтобы обычному предмету, который соприкоснулся со святостью, позволялось стать святым просто посредством контакта. Тем не менее, некоторые случаи в Ветхом Завете показывают, что, хотя теоретически святость может передаваться чему-то обычному или нечистому при простом контакте, Господь прерывает процесс, уничтожая то, что коснулось святого, что действительно делает этот вопрос спорным. Это еще одна улица с односторонним движением. Оставайтесь со мной. Я понимаю, что это глубоко и технически сложно для западных верующих, потому что мы никогда не были знакомы с этими библейскими реалиями, но должны были быть знакомы, когда впервые уверовали. То, что я пытаюсь показать вам, используя простые слова, это некоторые почти неописуемые духовные принципы, которые Иегова строил во всю Вселенную. Все работает в соответствии с этими принципами. Ничто не является исключением. Исключений нет. Если мы желаем понять хотя бы отдаленно, что такое спасение на самом деле и почему оно так необходимо, если мы собираемся понять, как жить так, как Бог ожидает от нас, тогда это основные принципы, которые мы должны усвоить. И мне грустно говорить, что большинство христиан никогда за всю свою церковную жизнь не узнают этих принципов. Любой 6- или 7-летний еврейский ребенок, который ходит в обычную еврейскую школу, знает их наизусть, даже если не полностью понимает их значение. Итак, вернемся к еще одному объяснению. В то время как все в этом мире изначально обычное, большинство объектов также изначально чистые. чистое и обычное – это в целом, но не полностью, нынешнее естественное состояние падшего мира. Таким образом, мы видим, что на одной крайности находится святое, а на другой – нечистое. Между этими двумя лежало общее и чистое, как своего рода золотая середина. Золотую середину. Чистоту можно сделать святой посредством освящения, или ее можно сделать нечистой посредством осквернения. Нельзя допустить, чтобы что-то святое соприкоснулось с нечистым. В результате святое временно оскверняется, а нечистое уничтожается. Итак, вот самое простое правило, которое вам следует запомнить из всего, что я только что сказал. Обычное и чистое – это естественное изначальное состояние большинства объектов, включая человечество. Обычные и чистые вещи могут быть возведены в ранг святых, либо низведены до нечистого. Мы часто встречаем в Торе слова «чистый» и «непорочный». Они означают одно и то же. Фактически слова «чистый» и «непорочный» являются синонимами. Следуя этим основным правилам чистоты и понимая, что эти правила лежат в основе базовой структуры всей Вселенной, какой мы ее знаем, мы можем начать понимать, почему существуют барьеры, воздвигнутые Богом между его святым «я» и обычным человеком. Адам и Ева были уникальны, потому что они были созданы в святом состоянии и поэтому могли иметь почти неограниченный контакт со святым Иеговой. Однако после того, как они восстали, они перестали быть святыми, стали обычными. И в этом своем состоянии они больше не могли иметь контакта с его присутствием. Вот. Почему Господу пришлось поместить их за пределы Эдемского сада, их земного жилища. Возведение барьера между Господом и двумя его человеческими творениями было не столько вопросом наказания Адама и Евы, сколько вопросом защиты Божьей святости и жизни Адама и Евы. И это то же самое состояние, в котором человечество находится в настоящее время, если смотреть со стороны Петра. Божья святость должна быть защищена. Бог не позволит осквернить себя. Он будет защищать свою святость любой ценой. Только то, что свято, может соприкоснуться со святым Богом. Точка. Вы понимаете это?
Вот второе правило, которое наиболее четко сформулировано в Торе и действовало с первого дня творения, и это правило повторяется в Новом Завете. Суть его состоит в том, что единственный способ, с помощью которого что-то обычное может когда-либо стать святым, это Божья благодать. Церковное слово для описания процесса или события становления обычного святым – освящение или, как говорят евангельские богословы, спасение. С эпохи Моисея вплоть до смерти Христа Бог даровал свою благодать тем, кого Он призвал, и это был Израиль. Бог даровал свою милость Израилю при условии, что они будут соблюдать предписанные им правила Торы и ритуалы. Сегодня Божья благодать доступна всем людям, в зависимости от того, доверяют ли они исключительно завершенной работе Иешуа ха-Машиаха, Иисуса Христа, Сына Божьего. Это также называется благодатью, потому что ничто из того, что может сделать человек, не поможет обрести благодать. Но в любую эпоху, Моисееву или Христову, святость была дарована посредством Божьей благодати. Посмотрите, Современные люди склонны видеть конечную цель спасения в прощении, очищении от нашего греха. Но на самом деле это не так. Настоящая конечная цель – объявление святым, чтобы мы могли быть в присутствии высшей святости святого Бога и Иеговы, чего Он всегда желал. Спасение, прощение грехов – это средство нашего становления святыми. Поэтому человек, который рождается обычным, как все люди, остается обычным всю свою жизнь и умирает обычным, никогда не становится святым и, следовательно, никогда не сможет на протяжении всей вечности войти в присутствие святости. Но человек, который рожден обычным, опять же, как и все человечество, но объявлен Богом святым благодаря доверию Иешуа, живет своей жизнью в святом состоянии, умирает в святом состоянии и остается в присутствии святости на всю вечность. Святость, чистота и непорочность – это фундаментальные вопросы, которыми все верующие должны заниматься каждый момент жизни. Евреи библейских времен были одержимы проблемами чистоты и непорочности по уважительной причине. Они могли утратить статус святых. Посмотрите, как типичный еврей двигается вверх и вниз по духовной лестнице от святости.
Вверху к нечистоте, внизу. Если они нарушили закон, согрешили, ослушались одной из заповедей, данных им Моисеем, их святость, так сказать, приостановлена. Неповиновение заповедям Торы низвело их до обычного состояния по сравнению с их прежним святым состоянием. Но, что еще хуже, они могли совершать поступки, которые делали их нечистыми. Позвольте мне повторить это еще раз. Неповиновение большинству заповедей Торы приводило их к временному состоянию обыкновенности, но, как правило, в чистоте. Чистый и обычный, но больше не святой. Но были и другие действия, которые они могли совершить, например, прикоснуться к мертвому телу, что не только низводило их до обычного состояния, но и делало нечистыми. Нечистыми и обычными. Первое, что должен был сделать нечистый человек, это снова стать чистым. Он должен был вернуться к тому, что мы могли бы назвать нейтральным состоянием. Стать обычным и чистым. Это цель законов о ритуальной чистоте. И помните, что частью процесса возвращение нечистого человека в состояние ритуально чистого была миква, омовение, ритуальное омовение. Как только человек, который был нечист по какой-либо причине, снова становился чистым, он мог обратиться к системе жертвоприношений и совершить соответствующее жертвоприношение, чтобы вернуть себе статус святого. Таким образом, положения о ритуальной чистоте предназначались для того, чтобы вернуть человека из нечистого состояния в чистое. Смысл системы жертвоприношений заключался в том, чтобы вернуть человека из чистого и обычного состояния обратно в состояние приемлемой святости. Термин, используемый для описания этого процесса, восстановление святого статуса, который был приостановлен, это искупление. Искупление должно было быть совершено в форме особого жертвоприношения животных, чтобы возвысить обычного и чистого человека обратно в состояние святости. Я повторяю. Возвратить в состояние святости Потому что человек, который никогда не был объявлен святым Богом, не может стать святым, просто выполняя ритуалы для очищения и искупления.
Итак, среднестатистический еврей постоянно находился в движении вверх и вниз по шкале святости. Стоит ли удивляться, что Павел и другие соблюдающие Тору евреи, которые поняли и приняли то, что Христос сделал для них, были так взволнованы, объясняя это своим друзьям-евреям? Больше никаких взлетов и падений на лестнице святости. Больше не будет нахождения в присутствии Иеговы один день и отстранения на следующий. Искупительная жертва Христа привела верующего в постоянное состояние святости. Он никогда больше не будет обычным. Одно последнее замечание, и мы обратимся к главе 11. Из всех великих понятий, анализируемых раввинами, мудрецами и исследователями. Библии, древними или недавними, евреями или язычниками, немногие термины были настолько сложными, как всестороннее определение скрытого значения термина «святость». Что именно Бог подразумевает под этим термином? Что имел в виду Моисей под этим термином? Как иудеи, так и христиане понимают, что одним из атрибутов святости является отделенность, то есть что-то или кто-то отделены от других для служения Иегове. И все же это почему-то кажется неполным и неадекватным. Книга Левит показывает нам, что здесь содержится гораздо большее, чем это упрощенное утверждение. Например, какова природа святости? Чем святость отличается от всех других возможных состояний? Какова главная характеристика святости? Из всех объяснений, с которыми я столкнулся, то, которое лучше всего объясняет это для меня, то, которое кажется наиболее близким Слову Божьему, сочетающему духовное с физическим, заключается в следующем. Главная природа святости – это целостность и завершенность, ничего недостающего, без несовершенства. После того, как мы прочтем 11 главу, мы подробнее рассмотрим святость и ее характеристики. Прочитайте всю 11 главу книги Левит. В стихе первом мы читаем, что Иегова говорит, предположительно вслух, как с Моисеем, так и с Аароном. И он говорит им, что они должны учить Израиль тому, что он собирается им сказать. Первое важное Божье наставление состоит в том, что Израиль может свободно есть живых существ. Это важная веха. Это первый раз, когда Иегова дает список того, какие именно животные могут употребляться в пищу с его благословения. Да, люди ели мясо в течение долгого времени, но никогда раньше не было ограничений на вид животных, кроме ограничения не есть кровь живого существа. Вначале живые существа, животные, должны были быть спутниками человечества. После грехопадения они должны были быть убиты и использованы исключительно для жертвоприношения Иегове, чтобы человечество могло искупить свой грех кровью животных. После потопа Бог сказал Ною, как правильно убить и съесть животное, но он не указал, что некоторые животные приемлемы, а другие запрещены. Бытие 9:1-4. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. В 11 главе книги Левит Господь разрешает людям есть живых существ, но только определенных видов. Интересно, что через некоторое время после того, как Иешуа придет снова, животные больше не будут разрешены в пищу. Еврейское слово, обозначающее живое существо – хаг. Очень общий термин для любого типа живых существ, но не для растительной жизни. И первая группа живых существ, которых люди могут убивать и есть на иврите бехема. Бехема имеет две характеристики. Это наземные животные, живущие на суше, не морские существа или не летающие. Также это животные, которые в настоящее время одомашнены или могут быть одомашнены. Крупный рогатый скот, овцы или козы. Позже мы увидим, что Иегова позволит людям убивать. И есть животных, которые обитают в трех разных сферах земли, то есть в воде, в воздухе и на земле. Это имеет большое духовное значение, к которому мы потом еще вернемся. Что касается бехема, то наземные животные, которых Израиль может свободно убивать и употреблять в пищу, объявляются чистыми. Почему они чистые, а другие нет? Опять же, мы углубимся в этот вопрос в скором будущем. На данный момент главное, что нас интересует, это то, что они чисты, потому что Бог объявил их чистыми. Но обратите внимание на следующее. До тех пор, пока Господь не избрал Израиль, не поднял его и не отделил от всех других народов, все люди на земле имели одинаковый статус в глазах Бога. Обычные. Как только Бог выделил Израиль как свой избранный народ и искупил его, внезапно мир разделился на две отдельные группы людей с разным статусом. Те, кто были святыми, и все остальные, или точнее Израиль, и все остальные называются язычниками. Теперь, когда он отделил Израиль, чтобы он был святым, он начинает разделять животных на чистых и нечистых, пригодных для еды и жертвоприношения и непригодных. Иегова предлагает Израилю видимый способ определить, какой из многих видов бехема он одобряет для употребления в пищу. Физическая характеристика номер один. Одобренный бехема должен иметь раздвоенные копыта. Физическая характеристика номер два. Он должен жевать жвачку. Что же такое раздвоенное копыто? По сути, это означает, что копыто разделяется на две совершенно отдельные части, как два пальца на ноге. У многих животных, таких как лошади, копыта разделяются на одном конце, но они не разделяются полностью, спереди и сзади, образуя две отдельные части. Поэтому у лошадей непокрытые копыта, и они считаются непригодными для еды, говоря библейским языком, они нечисты. Жевание жвачки, для тех, кто не знаком с животноводством, немного непонятный термин. Для городских жителей я сейчас все объясню, чтобы вы хорошо поняли этот термин. По сути, это означает, что животное лишь частично пережевывает свою пищу, проглатывает ее, а затем отрыгивает обратно позже, когда это более удобно, и пережевывает ее, еще какое-то время, прежде чем снова проглотить. Эти животные называются жвачными животными. Их желудки обычно состоят из 4 отделений. Таким образом, жевание жвачки, сопровождающей, это, по сути, особенность анатомии пищеварительной системы некоторых животных. На данный момент мы имеем 4 основных признака чистого и съедобного бихематесикии. Первый – это животное, обитающее на суше. Второй – это домашнее животное, в отличие от дикого животного. Третий – у него полностью раздвоенные копыта. И четвертый – оно жует жвачку. В стихе 4 Иегова приводит несколько примеров животных, которые обычно использовались в пищу в ту эпоху, но были запрещены для Израиля, и он объясняет, почему они запрещены. Верблюд, например, жует жвачку, но у него нет раздвоенного копыта. Даман также жует жвачку, но у него нет раздвоенного копыта, точнее, вообще нет копыт. Заяц жует жвачку, но у него нет копыт, ни раздвоенных, ни каких-либо других. А теперь, пожалуй, самое известное нечистое животное в Библии – свинья. У нее копыта раздвоены, но она не жует жвачку. Уточню, это не все нечистые животные, это всего лишь несколько примеров, используемых в Торе. Возможно, нам также полезно выучить еврейское слово, которое переводится как «нечистый», потому что мы будем часто сталкиваться с ним в Торе. Это слово «таме». Давайте внесем ясность в значение термина «таме» – «нечистый». Оно не имеет никакого отношения к гигиене или к съедобности для людей. Скорее, это вопрос духовной нечистоты. Ибо Иегова по своим собственным веским причинам объявил указом, что определенные животные не должны быть съедены кем-либо из тех, кого считают одним из его народа. Стих 8 дает нам еще одну важную информацию. Иегова учит, что нечистых животных нельзя есть. Также израильтянин не должен прикасаться к мертвому телу любого из них. Это означает, что если по какой-то причине вы споткнетесь о мертвое животное или вам придется убить его с какой-то целью, вы не сможете даже прикоснуться к нему. Однако, как мы узнаем в последующих главах, нет запрета на прикосновение к живому нечистому животному. Следовательно, заяц мог быть домашним животным, а на верблюде можно было ездить верхом или использовать в качестве вьючного животного. Для израильтян это не было проблемой. Их просто не нужно есть и прикасаться к ним мертвым. Стих 9 начинается с описания живых существ из водной сферы, морских существ или пресноводных. И наиболее четкой характеристикой морского существа, разрешенного к употреблению в пищу, является наличие у него плавников и чешуи. То есть любое морское существо, у которого есть и плавники, и чешуя, является чистым, чистый, еще один важный библейский термин, на иврите тахор, таме, нечистый, тахор, чистый. Нечистые морские существа – это те, кого Библия называет кишащими. На иврит слово «кишащий» переводится как «шерец», и оно подразумевает ползание. Теперь расшифровать, что именно означает «кишение», немного сложнее. Кажется, оно несет в себе идею случайности, чего-то, что одновременно стремится оставаться в группе. И чего-то, что непредсказуемо мечется. Это не относится к рыбам. Главной характеристикой нечистого морского существа является то, что вместо того, чтобы плавать по воде, используя ласты, оно либо ползает по дну, либо скользит, как змея. Так, например, моллюски считаются таме, нечистыми. Омары и крабы также запрещены, как и угри и морские змеи. В стихе 10 вводится своего рода суперкатегория нечистых животных. Нечто, описываемое на иврите как шерец. Обычно шерец переводится как гадость или мерзость. Это то, чего следует избегать любой ценой. Точно так же, как мы видели категоризацию греха, а затем жертвенные ритуалы, требующие иерархии животных, от наименее ценных до наиболее ценных, которые должны использоваться в соответствии с природой и серьезностью греха, от наименее серьезного к наиболее серьезному. Здесь мы видим, что нечистые вещи, по-видимому, также имеют какую-то классификацию, основанную на менее нечистых и более нечистых. Термин «шерец» – отвратительный, мерзкий, зарезервирован для описания саимой серьезной категории нечистых вещей. Это полезно знать, когда мы читаем Библию, потому что все мы, вероятно, можем вспомнить один или два стиха, в которых Иегова называет что-то мерзостью. Мерзость – это худший вид греха или не в глазах Бога. Далее Тора переходит к существам, населяющим воздушную сферу, то есть к летающим существам. И поскольку существует несколько видов существ, которые летают, первая категория, с которой мы имеем дело, является наиболее очевидной – птицы. И что интересно, в отклонении от предыдущей практики, вместо описания характеристик чистой и, следовательно, съедобной птицы, здесь описываются характеристики нечистой птицы, подразумевая, что все остальные разновидности птиц должны считаться чистыми и, следовательно, одобренным источником пищи. Итак, мы получаем список птиц, которые являются шерец, не просто нечистыми, а в высшей степени нечистыми, мерзостью. Первыми названы орел, гриф, коршун и сокол, за ними. Следует несколько видов сов, пеликан и аист, даже летучая мышь. Да, я знаю, что летучая мышь – это не птица, но по традиции евреи и арабы относят летучих мышей в категорию птиц. Общим признаком всех этих птиц является то, что они либо хищные птицы, которые убивают и поедают других живых существ, либо, как и стервятники, питаются падалью. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что в Священном Писании конкретно не говорится, что атрибут поедания других живых существ делает этих птиц нечистыми. Некоторые птицы, такие как куры, едят практически все, включая грызунов. Но куры не считались нечистыми, поэтому нам нужно быть немного осторожными, указывая причину, по которой эти птицы являются нечистыми, когда Библия конкретно не дает нам ее. Далее, в стихе 20 мы читаем о еще одной категории живых существ, обитающих в воздушной сфере, летающих насекомых. Что вообще делают насекомые в списке кошерных продуктов? Насекомые были нормальной и повседневной частью рациона в большинстве обществ этой эпохи. Поэтому Иегова говорит израильтянам, каких насекомых они могут есть. Он делает это, перечисляя признаки отвратительных насекомых, шерец, а затем называет исключение из правила приемлемых, чистых, тахор, все насекомые с крыльями, которые роятся и имеют четыре ноги, запрещены, за исключением четырех видов саранчи или кузнечиков.
Чем они отличаются друг от друга? У них суставчатые ноги. То есть их ноги были сконструированы так, чтобы сгибаться и работать с пружинищим действием, чтобы они могли прыгать. В рамках дальнейшего обсуждения святости и чистоты, после того, как мы пройдем главу 11, мы углубимся в возможную причину, по которой эта особая характеристика прыгать на всех четырех ногах сделала этих насекомых чистыми для употребления в пищу. Окей. Готовы к сюрпризу? На этом заканчиваются библейские заповеди в отношении кошерной пищи. Время от времени мы будем добавлять кое-какие детали, записанные в других главах, но в целом эти 23 стиха дают исчерпывающее представление о чистой и нечистой пище. Второзаконие 14 более или менее повторяет то, что мы только что прочитали. Я указываю на это, потому что иудаизм превратил эти несколько библейских законов в огромную искусственную систему диетических правил и предписаний, дополненную ритуальным мытьем рук и запретом на прием пищи в присутствии язычников, которые могут прикоснуться к вашей пище и, следовательно, осквернить ее. Позже, в рамках того, что мы обсудим в конце главы 11, мы перейдем к знаменитой истории о том, как Иисус сказал, что нечистым делает вас не то, что попадает вам в рот, а то, что из него выходит. Еще через какое-то время мы будем лучше подготовлены, чтобы точно понять, с какой проблемой имел дело Иешуа. И позвольте мне предварить это, сказав, что большинство вещей, из-за которых он вступал в споры с еврейским религиозным руководством, вращалось вокруг его отвращения к искусственным традициям, те вещи, которые стали доктринами иудаизма и не относились к священному писанию. Стих 24 вводит в действие концепцию, которую мы обсуждали на предыдущем уроке, о нечистом, загрязняющем чистое простым контактом. Напомню вам, что идея заключается в том, что когда что-то нечистое касается, имеется в виду простой физический контакт чего-то чистого, чистая вещь деградирует и становится нечистой. Никогда не бывает так, что что-то чистое касается чего-то нечистого, эта чистота передается нечистому, тем самым делая нечистое чистым. Единственным результатом контакта чистого с нечистым является то, что обе вещи становятся нечистыми. Это улица с односторонним движением. Итак, начиная со стиха 24, мы получаем список нечистых вещей, соприкоснувшись с которыми человек становится ритуально нечистым. И здесь обсуждаются в основном три вида контакта. Прикосновение, переноска и содержание в себе. Это относится к таре для хранения, такой как миски и горшки. Итак, начиная примерно с 40 стиха, речь пойдет о том, как нечистота передается от одной вещи к другой. В основном правило заключается в том, что тот, кто прикоснется к туше некоторых категорий мертвых животных, будет считаться нечистым, но только в очень ограниченном промежутке времени. Они нечисты до захода солнца в тот же день. Почему закат – это ограничение по времени? Потому что закат заканчивает текущий день и начинается новый день. Помните, что еврейский день начинается и заканчивается на закате. Вторая часть правила заключается в том, что любой, кто несет тушу одного из запрещенных мертвых животных, также нечист до захода солнца. Плюс есть дополнительное требование, чтобы он стирал свою одежду. список животных, которые являются чистыми и нечистыми, почти такой же, как список, который применяется к кошерному питанию. Животные без раздвоенных копыт и животные, которые не жуют жвачку, нечисты, когда они мертвы. Но сюда относят еще одну новую категорию. Животные, у которых есть лапы, например, кошки или собаки, они считаются нечистыми как для еды, конечно, так и для прикосновения, если они мертвы. Еще раз, можно прикасаться к ним, если они живы. И результат такой же, как если бы кто-то прикоснулся к мертвому животному, у которого не было раздвоенного копыта или которое не жевало жвачку.
Обратите внимание на кое-что интересное насчет заражения от нечистого мертвого существа. Оно может быть передано не только человеку, живому. Существу. Нечистота также может передаваться неодушевленным вещам, таким как одежда.
В стихе 29 обсуждается передача нечистоты от другой категории живых существ, тех, которые описываются как кишащие, беспорядочно шныряющих животных. И в этот список входят мыши, крысы, ящерицы, даже крокодилы и, предположительно, аллигаторы. Вы можете добавить всех их в список нечистых существ, к которым нельзя прикасаться после их смерти. Как и в случае с предыдущим списком нечистых мертвых существ, любой, кто прикоснется к одному из них, заражается нечистотой до начала нового дня, то есть до заката. Пожалуйста, обратите внимание на то, что нас учат, что смерть, в общем, нечиста. Почему это так? Потому что смерть – это ненормально. Мы не должны умирать. Мыши, птицы, рыбы не должны умирать. Смерть – это состояние, которого не было при сотворении мира. Мир осквернился грехом, и тогда все стало ненормальным. Ненормальность отвратительна для Иеговы. Смерть – это самое ненормальное состояние, которое существует. В конце главы 11, когда мы будем более подробно говорить о чистоте и святости, мы также поговорим о том, что является нормальным и ненормальным, и как много общего это имеет с тем, что Иегова объявил чистым и нечистым. Начиная со стиха 32, излагается еще один аспект нечистоты. Все, на что падает нечистое мертвое существо, становится нечистым. На самом деле перевод отчасти скрывает истинный смысл этого предложения на иврите. Здесь имеется в виду, что все, на что падает нечистое мертвое существо, становится нечистым, и все, во что падает нечистое мертвое существо, становится нечистым. Итак, если мышь умирает и падает на вашу сандалию, это одно дело. А если мышь умирает и падает в кастрюлю с водой или кастрюлю для приготовления пищи, это другое дело. Конечно, первый вариант имеет отношение к менее серьезному типу нечистоты, нечистоте одежды, а второй имеет отношение к более серьезному типу нечистоты, потому что он касается приготовления пищи. Теперь, когда мы узнали о том, как все становится нечистым, следующее, что нужно сделать, это обсудить, как исправить ситуацию. Мы сделаем это на следующем уроке.